Васишта. Глава 6. Об освобождении. Начало этой главы. Это глава «История царя Випасчита». Она начинается с того, что был царь очень влиятельный. У него было 4 министра. И он не знал поражений. Но однажды пришли министры, которые рассказали, что его земли атакованы. И что превосходящая армия другого царя, других царей забирает его земли. И они не могут оборонять свое царство со всех сторон. И тогда эти министры собрались вокруг царя Випасчита. И подумали, и сказали, что есть 3 мирных пути ответа врагу. Они не подходят. 4-й – только применение силы. Но на самом деле они и ранее не дружили с этим врагом. И сейчас надо ему дать бой. И царь отдал необходимые приказания, послал министров на поле боя. Но потом обнаружил, что его армия уступает противнику. И поскольку он был сам садху, даже ситхом, выполнял разные практики, как кшатрий, тогда он начал молиться и сказал так, что «я до сих пор без усилий побеждал противников, мои земли простираются далеко, включают многие острова и континенты, я был властен над многими людьми и даже демонами, асурами, но теперь, кажется, я постарел, поэтому мои враги решили, что сейчас самое время напасть». И вот сейчас я отдаю тебе свою голову. Я раньше делал подношение священному огню, но сейчас отдаю свою голову. И он помолился, выразил санкальпу перед ритуалом, чтобы из него тела родились 4 иллюзорных тела. Тело воина и мощных существа, как 4 руки бога Нараяны. И с этими словами он потом отрубил себе голову. Тело упало в огонь. А на месте этого огня царь восстал в 4 иллюзорных телах. 4 могущественных, блистающих воина с огромной силой, светом и оружием, которые приступили к поединку с вражеской армией. И было очевидно, что их нельзя победить никакими из обычных вражеских оружий, будь то мантры, стрелы, отравляющие вещества или оружие массового поражения. И вот с этого начинается 6 глава об освобождении, о судьбе царя Випасчита.
В это время вражеские силы приближались. Разгорелась страшная битва. Небо было покрыто дымом от взрывов. Сверкали мечи, стреляли пушки. Было невозможно на все это смотреть. В реках крови тонули даже слоны. В умах и сердцах каждого воина была только одна мысль – «И я убью врага, или он меня». С одной стороны, напряжение битвы обнажало хорошие и плохие стороны людей, которые не проявлялись в мирных условиях. С другой, повсюду была жестокость. Здесь и там воины убивали и невинных, грабили, что могли. Те, кто не был непосредственно вовлечен в битву, убежали с поля боя. В оставшихся воинах стерлось различие между жизнью и смертью. Васиштха продолжил.
Есть такое понятие «каланаджала». «Каланаджала» означает «сеть изменений». Паринама, трансформация, изменения постоянно происходят в этом мире. И души, как рыбы, пойманные сетью рыбака, ловятся в эти сети изменений. Сеть изменений двигается временем, кала-шакти. Изменения непрерывно происходят. Иногда они происходят в лучшую сторону, иногда в худшую. Но все живые существа в сансаре пойманы в эти сети изменений. И процесс освобождения – это выскальзывание из этих сетей изменений, в том числе от трансформирующего влияния времени. И чтобы выскользнуть из сети изменений, надо на все эти изменения, кармические законы сансары, набросить сеть ясности. Пратити – ясность. И пратити джала – это сеть ясности. Набрасывание сети ясности означает, как минимум, что мы должны обладать способностью пребывать в естественном состоянии. Сахаджа ништха. Пребывание в естественном состоянии характеризуется ясностью. Ясность – это одно из его характеристик. Вслед за этим мы должны интегрироваться с изменениями. То есть интегрироваться означает соединить свое созерцательное присутствие с происходящими изменениями. В момент такого соединения происходит резонанс, и в результате такого резонанса генерируются изнутри разнообразные силы, шакти. Внутренние Лакшми, внутренние Сарасвати, и многие внутренние Ганеша, внутренние Дататрея, внутренние Шива. И именно эти шакти, которые словно опечатывают или наносят печать на все происходящие изменения, на эту сеть изменений Кала-Джала, это и есть сеть ясности, Пратити-Джала. Это ваша внутренняя генерация ответной шакти, которая гармонизирует, регулирует все эти изменения, приводит равновесие или даже пытается ими управлять, направлять их. И вот способность породить внутренних божеств, внутренние шакти, внутреннюю сеть ясности и набросить на эту сеть изменения – это ключ к управлению реальностью. Ключ, как не страдать, не подвергаться реальности и проявить свою собственную ответную шакти. Но чтобы проявить свою собственную ответную шакти, ответную спанда шакти, мы должны быть в божественном присутствии, чтобы мы должны извлечь изнутри эту ответную шакти.
Царь в четырех обличьях последовал в четырех направлениях на поле боя. Он увидел, что его армия была гораздо слабее, хорошо подготовленной и вооруженной вражеской. Царь подумал: «Мудрец Агастья выпил океан. Я должен стать еще одним Агастьей и выпить до конца океан вражеских сил». Он подумал о воздушной стреле, и она тут же оказалась у него. Царь снова помолился за своих подчиненных и направил стрелу на вражеские позиции. Тут же туда полетели тучи стрел. Прозвучавшие взрывы и ударная волна напоминали ужасы космического разрушения. Конечно, от подобных взрывов вражеские силы скоро были стерты в порошок. Взрывы вызывали огромные дожди, штормовые ветры и плотные черные облака. Части вражеской армии бежали в разных направлениях. Выжившие спрятались в горах Сахиадри и отдыхали там 7 дней. За их чудовищными ранами ухаживали небесные создания. Даже деревья были напуганы силой царя и стояли неподвижно очень долго, даже после того, как битва кончилась. Воздушные вражеские силы из Видуры потерялись в ветрах и упали в озера. Пешая гвардия не могла даже бежать из-за ослепляющего дождя. Многие утонули в песках и болотах.
Многих соседние цари взяли в плен. Итак, царь Випащит был могущественным ситхом, могущественным тантрическим магом, который в результате ритуала создал 4 иллюзорных тела, наделенных огромной силой и мощью, и помог своей армии одолеть врага. Но он еще не был полностью просветленным. Царь исполнял свою дхарму. Есть пурушартха, 4 цели жизни, описанные в ведической традиции Санатана Дхармы. Первая называется дхарма. Дхарма означает должное, то, что должно делать, свой долг. Когда мы вступаем в Санатана Дхарму, мы принимаем определенный путь, статус, и в соответствии с этим сразу есть долг. Например, у грихастхи есть свой долг, у брахмачари свой долг, у карма-саньяси свой долг, у саньяси свой долг. Если мы не просветлены, для нас важно следовать своему долгу. И дхарма-саньяси – это не дхарма домохозяева грихастхи, общественного человека. Саньяси – это тот, кто отрекается от общественного долга ради исполнения долга перед Богом. Что очень важно. Поэтому делается ритуал, И в этом ритуале освобождают от родовой кармы, освобождают от всех обязанностей, дают новое имя, новый статус. Это очень важный ритуал. И монашество – это проведение границы, когда происходит выход из всех норм, рамок социального долга, переход в новый статус и принятие другого долга – долга саньяси. А в чем долг саньяси? Ну, следовать пути освобождения, следовать своим обетам, а также взять на себя ответственность за помощь всем живым существам, за благо всего мира. Это очень возвышенный долг. Может быть, неизвестно, когда мы начнем именно заботиться о благе всего мира и всех живых существах, но мы принимаем это в качестве долгосрочной цели. Итак, это дхарма. И Випашит исполнял свою дхарму. Он не был саньяси, он был ситхом, раджой. Другая цель человеческой жизни – кама. Кама – это приятное, получение удовольствия. Третья цель человеческой жизни – это артха, полезное. К артхе относятся богатство, жена, сын, благополучие и так далее. То, что приносит пользу, процветание. И, наконец, четвертая цель человеческой жизни – мокша. Это абсолютное. Итак, дхарма, арт, кама, артха и мокша – это должное, приятное, полезное и абсолютное. Царь Випашита еще не реализовал абсолютное, поскольку он был отождествлен со своим царством, со своими обязательствами, с понятиями двойственности, враги, друзья и так далее. Хотя он далеко продвинулся на пути тантрической магии. Гупта-видья – тайное мистическое знание.
Четыре царя, которые были Випашчитой, долго преследовали врага. Сознание толкало их на завоевание всего мира. Довольно долго с ними были их армии, но постепенно они и военная техника ослабли, отстали и пропали. Стрелы, которыми были вооружены цари, также постепенно потеряли свою силу, как огонь умирает после того, как дрова сгорели. Четыре царя в четырех разных сторонах света вышли на берега огромных океанов. Четыре брата восхитились красотой океанов и прекрасного окружения. Васиштха продолжил. Четыре випашчита помолились огню. Перед ними возник бог огня. Они взмолились ему. «Мы желаем полностью осознать Вселенную, состоящую из пяти элементов». Сделай так, чтобы мы могли сделать это и не умерли до того, как увидим все возможное с помощью физического тела и невозможное с помощью разума. Бог огня согласился исполнить их желание и пропал из виду. Рама спросил: «О мудрый, четыре випашчита были единым существом с единым сознанием. Имели ли они разные желания?» Васиштха ответил: «Хотя сознание едино, недвойственно и вездесуще, оно будто бы становится разнообразным, как разум спящего человека, видящего сны. Как зеркало отражает в себе разные предметы, потому что оно чисто, так и сознание, будучи совершенно чистым, отражает все в себе. Хотя зеркала могут быть сделаны из одного металла, они отражают разнообразные объекты одно в другом до бесконечности. Таким же образом, сознание отражает в себе то, что находится перед ним. Так разнообразное кажется единым, но оно одновременно и разнообразно, и едино, потому что не разнообразно и не едино, оно одновременно и то, и другое».
Одного мистика, графа Калиостро, высылали из Петербурга, то он пообещал местным властям, что он пересечет границу одновременно в четырех местах. Эти власти не поверили, посмеялись, но пришло время, и его карета была замечена одновременно в четырех сторонах Петербурга, и четыре пограничника отметили его выезд. Он тоже разделил себя на четыре тела. Из них три были иллюзорными, а одно было настоящим. Все остальное – продукт иллюзии.
Поэтому то, что появлялось перед каждым випасситом, отражалось в ее сознании и ощущалось им. Йоги могут выполнять действия не там, где находятся, и ощущать все во все три периода времени, оставаясь при этом на одном месте. Вода, которая едина и всепроникающая, совершает несколько действий одновременно, и кажется, что проходит через разные ощущения. Единый Вишну с четырьмя руками или с четырьмя телами выполняет разные функции, сохраняя мир. Существо, животное со многими руками держит что-то двумя, а другими убивает это что-то. Примерно таким образом цари випасситы совершали различные действия. Они спали на траве, жили и наслаждались собой на разных континентах, гуляли в разных лесах, бродили по пустыням, забирались на вершины гор и спускались в глубины океанов. Иногда
есть так, что йогин входит в самадхи в пещере, его тонкое тело выходит из физического, он сгущает и уплотняет свое тонкое тело, наделяет его свойствами пяти элементов, и вот уже тонкое тело выглядит как физическое, его можно потрогать, с ним можно общаться и разговаривать. И в этом физическом теле он путешествует, общается. Либо он может принять на себя какую-то роль, например, учить других. Либо он даже может выступить в роли правителя данной местности. И были случаи в истории, когда йоги входили в тело, они не материализовывали свое тонкое тело, вернее, не уплотняли, они входили в тело другого, как Шри Шанкарачарья вошел в тело Амаруки. Это другая, Пракая Правишина. Например, известна йогини тибетская Мачи Клабдон, которая проповедовала свое тибетское учение, и оно было новым в Тибете, и многие тибетцы начали спрашивать, что это за учение, где ты его взяла, кто это такая, почему она так дает эти учения, откуда она взялась, непонятно, откуда взялась эта женщина. Она сказала, на самом деле я йогин такой-то, а мое тело сидит в самадхи в пещере. Он меня создал, силы разума. И иногда мы не подозреваем, но люди, обладающие большой силой, ясностью или мудростью, являются проекциями, спроецированными иллюзорными телами какого-нибудь йога, который сидит в пещере и который создал это тело, создал это намерение и задал ему функцию, санкальпу. Но они действуют. Со временем эти тела уплотняются, набирают силы и становятся полностью похожи на человеческие. Но они полностью созданы силой санкальпы какого-либо йога. Есть другой тип. Это иллюзорные тела, созданные богами, божествами. В таком случае божество, пребывая в своем измерении, принимает какую-либо функцию или миссию через семенной слог, биджа-мантру, внедряет в утробу матери санкальпу, намерение и будущий плод зарождается. Одновременно с этим божество побуждает свою свиту, божеств своей свиты, воплотиться тоже на земле, чтобы они помогали ему в миссии на земле. И поэтому одновременно с таким божеством или аватаром рождается его свита, его спутники, цель предназначения которых быть его свите и продолжать ему служение в земных условиях. Они социализируются, получают земные тела, земные имена, рождаются, у них у всех якобы есть карма, но на самом деле они созданы санкальпой божества и силой неодолимых тонких кармических связей, они находят друг друга, и они продолжают миссию, служа воплощению этого божества на земле.
Иногда они жили в горных пещерах, иногда развлекались в океанах или в воздухе, на волнах, на берегах или в городах. Випасситы, ушедший на восток, спал 7 лет на склонах горы континента Сака, потому что его очаровали там небожители, и, выпив воды из камня, сам стал подобен камню.
Сака или Саха?
Так написано.
Саха. Саха, может, район Сахалина. Республика Саха. Да, там же есть Ямал. Ямала, знаете, кто это? Черная Ямала. Это супруга Шивы. Это все тантрические, ведические названия. Когда-то это было великое, единый континент Джамбудвипа. Когда-то это было то, что называют Бхарата-Варша. Великая ведическая цивилизация. А сейчас это совсем уже другое. Только санскритские названия остались. Там река Мокша, Кубджика, озеро Сит, даже Раван есть, Рама.
Випасчита, ушедший на запад к Закатной горе, на том же континенте, стал жертвой Апсары, которая наслаждалась им целый месяц. Восточный Випасчита оставался неузнанным в лесах. Благодаря волшебству небожителя он стал на 10 дней львом. Затем, заколдованный демоном, жил 10 лет лягушкой. Випасчита, ушедший на север, жил 100 лет в пещере в Голубой горе на континенте Саха. Ушедший на запад, научился быть небожителем и жил так 14 лет. Васишха продолжил. Когда царь, ушедший на восток, был под влиянием выпитой воды, его спас тот, который ушел на запад. Когда ушедший на запад стал камнем, его спас тот, который пошел на юг. Когда западный царь был превращен демоном, имевшим форму коровы в быка, его снова спас южный царь. Когда царь, ушедший на юг, стал небожителем, его спас другой небожитель. Когда восточный царь превратился во льва, его спас тот, который ушел на запад.
Випасчит реализовал то, что называется мультителесность. Есть такая научная теория, что у каждого человека есть своя квантовая копия в параллельных мирах. Это квантовая физика, так называемый кванк, квантовая копия. И поскольку миры творятся ежемгновенно сознанием и... Теория Хьюи-Веретта известная, наверное, всем. И каскады вселенных ежемгновенно творятся актами выбора, актами оценки сознания. И любой момент выбора творит альтернативную вселенную. Ну, это как теория мгновенного творения вселенной. И эти альтернативные мгновенные вселенные, они сознанием создаются постоянно и непрерывно. И вот в этих альтернативных параллельных измерениях существует у человека, у каждого человека своя копия, квантовая копия. Это одно сознание, которое разделяется на многообразные двойники. И при определенных условиях он может с ним встретиться. И высказывает такое, что возможно, мы чья-то квантовая копия какого-то более продвинутого нас в продвинутой альтернативной реальности, который уже достиг ситхи, а мы только его иллюзорное тело в этом мире для решения определенных задач. И что когда человек попадает в беду или сложные обстоятельства, то его квантовый двойник, более продвинутый, наделенный ситхи, может приходить и спасать, оказывать какую-то помощь. А нам кажется, что это наш ангел-хранитель и так далее. В общем, примерно так оно и есть. Поскольку мы многомерные существа, это вещь не новая в ведической традиции. Поскольку мы многомерные существа, и наши внутренние божества и есть вот эти квантовые двойники, иллюзорные тела. Но мы их просто не осознаем. Они нас осознают, наше существование, но мы их не осознаем. Наши внутренние божества нас осознают, но мы их не осознаем. И наш процесс освобождения – это процесс осознания своих внутренних божественных существ.
Рама спросил, но как йоги что-то разное делают в прошлом, настоящем и будущем? Молю тебя, расскажи. Васишха продолжил, каковы бы ни были объяснения непросветленных людей, не обращай на них внимания, слушай объяснения просветленного. В видении знающих истину нет ничего, кроме чистого и бесконечного сознания. Объективная Вселенная совершенно и полностью не существует. Нет ни создания, ни его противоположности. Тот, кто всегда остается в этом чистом и бесконечном сознании, сам является вездесущим и всемогущим Богом. Он есть все и сущность всего. Что отсутствует в том, что есть суть всего. Поэтому он сияет, когда и где ему хочется, будь это в прошлом, настоящем или будущем, будь это действие в плотном или тонком окружении. Не оставляя свою реальность чистого сознания, он действует на расстоянии или поблизости, создавая эпоху или мгновение.
Состояние ситха отличается от обычного человека, потому что ситх живет в мультиреальности, наделен мультителесностью. Он оперирует принципами парасатарка-логики, то есть божественное оперирование реальностью. Его действия подобны игре. Он живет в мандале, управляемой реальности, созданной силой своего сознания. Он управляет реальностью силой мысли, вплоть до творения собственной вселенной. И он бессмертен, как сознание. Эта стадия наступает на следующих уровнях после рождения, когда постепенно открываются три уровня тела – джняна-кая, ситха-кая и майя-кая. Такой йогин всегда пребывает во врожденной радости собственного ума – манаса-калпита-сахаджа-ананда.
Все это есть в сознании, но видимость есть майя. Он не рожден и не создан, не ограничен и не обусловлен. Что есть как оно есть. Что это есть масса сознания, и это само есть все три мира. Это сознание мира, это форма мира, которая возникла из-за разделения сознания на субъект и объект.
Итак, есть мокшападам – состояние освобождения, есть бандхападам – состояние связанности. Мокша – это не переход в какое-то запредельное географическое или тонкоматериальное состояние, измерение. Это переход в другое состояние. Прямо сейчас мы находимся в определенном состоянии. Ну, с точки зрения освобождения оно называется бандхапада – состояние связанности или закрепощенности. Мокша означает, что внутри нас есть семя или потенциал другого состояния, мокшападам, состояние освобождения. Но этот потенциал требует развития. Состояние освобождения означает, что наша энергия работает иначе, энергия из иды пингалы входит в сушумну. Наш ум, наше сознание тоже работает иначе, мы пребываем в природе ума в безоценочном присутствии. И наши чакры работают иначе. И наш внутренний элемент антахкарана, внутренний инструмент тоже работает иначе. Он втягивается в будхи, а будхи втягивается в атман. То, что называют антахкаран лая чинтана. Растворяется в собственной исконной природе. И вот движение к такому состоянию – это и есть путь освобождения. Фактически, наше состояние по мере нашей практики должно улучшаться, наполняться благодатью, прана должна наполнять центральный канал, наша созерцательность должна углубляться, наши действия должны приближаться к состоянию игры, а не кармической деятельности ради плодов, результатов, цепляний и наслаждения. Наше восприятие должно приближаться к обнаженному осознаванию. И наше повседневное мироощущение, манушья бхава, человеческая бхава, должно постепенно уступать место дивья бхаве, божественному мироощущению. И наша идентичность, наша идентификация постепенно должна исчерпываться, то, что называют джняна нишпати, уступать место брахма хамбхаве. То есть мы движемся к определенному состоянию. И когда это состояние переходит определенную границу, это называется мокшападом, состояние освобождения. Из одного состояния перейти в другое. И все мы начинаем из какой-то точки, отправной точки. И это называется основа. Основа всегда связана с сансарой. И мы приходим к состоянию плода. То, что называют прайоджана, плод. И плод – это мокшападам, состояние освобождения. И сам путь движения к другому состоянию – это и есть садхана или абхьяса. Но бывает так, что мы находимся в состоянии связности, практикуем, и мы не чувствуем или не понимаем, движемся мы к состоянию освобождения или нет. Или вроде мы движемся, но на самом деле мы не чувствуем себя более свободными. Для этого нужно вивека, нужно провести анализ. Углубляется ли наша любовь и сострадание? Углубляется ли наше чистое видение? Усмиряется ли наш ум? Растет ли наша внимательность и ясность? Гармонизируются ли наши праны? А если проще вообще, способны ли мы прощать? Научились ли мы прощать? Научились ли мы не обижаться? Научились ли мы не отвечать на чужой гнев собственным гневом? Такие простые вещи на эмоциональном уровне. Научились ли мы действовать со смирением? Возрос ли нас покой? Больше ли у нас появилось терпение? Ушли ли вредные привычки? Возросла ли любовь и чистое видение братьев по дхарме? Это признаки духовного прогресса, того, что мы движемся к этому состоянию мокшападам. Единый вкус, брахма-джняна – все это разные названия.
Кто создал наблюдателя всего, субъекта всего, как и когда? Нет ничего невозможного для этого сознания. Сознание випасчита стало пробужденным, но оно не достигло высшего состояния. Потому, хотя оно едино, проявляется как все и везде. В состоянии, когда есть и пробуждение, и непробуждение, все это возможно. Когда высшая истина еще не достигнута, такая материализация возможна. Именно в таком полупробужденном состоянии развлекаются психическими силами.
На какой стадии находился примерно царь Випасчит? Кто может сказать? По семи землям мудрости, Джняна-бхуми. Третья. Да. Скорее всего. Потому что если бы он был на четвертой, его бы уже звали Брахмавид. Так? Но он обладал на третьей стадии очень высокими магическими силами для третьей стадии. Третья стадия характеризуется именно этим. Йогин входит в тонкое тело, у него проявляются разнообразные способности, особенно если он им уделяет внимание. Чтобы постичь четвертую землю мудрости, необходимо осознать самосущего могущественного повелителя Шивы, то, что называют его Шактиман Пуруша Своям. До третьей стадии ситхи возможны за счет эго, и продвижение возможно за счет эго, усилия воли. Но четвертая стадия невозможна без самоотдачи, преданности и устранения эго. И випасчитам двигало утонченное эго третьей земли мудрости. Третья земля мудрости – это не простое эго. Это не такое обычное эго, с которым мы сталкиваемся в мирской жизни. Это очень утонченное духовное эго ситха-йогина, которое знает дхарму, которое движимо преданностью, мотивацией помогать всем живым существам, магическим пониманием реальности и своего долга, но все равно это эго. И вот оно стало такими иллюзорными телами.
Так четыре випасчита ощущали состояние, в которых были остальные. Рама спросил, если випасчита был просветленным, как он мог считать себя львом и так далее? Васишха ответил, мое описание этих царей как пробужденных или просветленных было только фигурой речи. На самом деле випасчита не был просветленным. Четыре випасчита не были ни просветленными, ни невежественными. Они находились где-то посередине. В таких людях есть признаки просветления или освобождения, а также признаки невежества и привязанности. Они полупробужденные. То, чего достиг випасчита, было достигнуто созерцанием, а не потому, что он достиг высшего состояния.
Так каковы характеристики пробужденных? Их называют удовлетворенные состоянием внутреннего блаженства. Сва ананда бхава паритуштимантах. Или радующиеся в брахмане. Брахмане е рамантах. Также такие пробужденные пребывают в состоянии сахаджа ништха, то есть утверждены в естественном состоянии, в природе ума. И такие пробужденные пьют тьяга амрита, нектар отречения. Отречение на определенной стадии становится нектаром, и его можно пить. Это нектар благодати, ануграха шакти. Тьяга амрита, нектар отречения, можно пить после самоотдачи. Все те, кто выполнили самоотдачу, наслаждаются нектаром отречения, поскольку нектар отречения – это чистая ануграха шакти, божественная милость и божественная благодать, возникающая в результате такого отречения. Также они обладают свойствами, называемые сарва-сама, то есть равный всему или идентичный со всеми вещами, когда весь мир осознается как доля и часть себя. Душой они пребывают в сахаджам парампада, высшие обители естественного состояния.
Все сверхъестественные силы, ситхи, появляются благодаря созерцанию. В достигших высшего состояния нет невежества и заблуждений. Могут ли у них быть невежественные видения, и как они могут увидеть фальшь? Йоги, практикующие созерцание и получающие сверхъестественные силы в качестве благодати или через исполнение желаний, подвержены невежеству, которое в них заметно. Поэтому очевидно, что созерцают они не истину, а что-то нереальное.
Так, полупросветленные йоги созерцают наполовину истину, а наполовину что-то нереальное. И их силы, как они проявляются? Три главные силы. Все ситхи, в конце концов, сводятся к трем главным силам. Три изначальные главные силы – это джняна-шакти, ичха-шакти и крия-шакти. И когда они соприкасаются с нечистым реальностью, сансары, они становятся сатвой, раджасом и тамасом. Сатва – это просветляющая сила. В нее превращается джняна-шакти. Раджас – это проецирующая сила. В нее превращается ичха-шакти, божественная воля. И тамас – это затемняющая сила. В нее превращается крия-шакти. И вот из сочетания этих трех сил – сатвы, раджаса, тамаса, которая на самом деле из завуалированной джняна, ичха и крия, проявляется многообразие различных сверхспособностей.
Более того, даже в случае освобожденных при жизни мудрецов есть все еще осознание материальности, когда они вовлечены в каждодневную работу. Освобождение или мокша есть также состояние разума. Природные функции тела продолжаются естественно и не прекращаются. Освобожденный от невежества или разума никогда снова не порабощается разумом. Как однажды упавшее яблоко, невозможно снова присоединить к дереву. Тело выполняет естественные функции даже в освобожденных людях, но сознание такого человека устойчиво и не затрагивается состояниями физического тела.
Сознание устойчиво, потому что их тонкое тело, их ментальное тело приобрели совершенно другую структуру и другую форму. Это называется ганга-акара, имеющий форму неба. Мы часто говорим, что природа ума, созерцание подобно небу. Вот ганга-акара означает подобный небу или имеющий форму неба. Обычно в нашем тонком теле много образов, визуализаций и эмоций. Но когда созерцательное присутствие проникает в тонкое тело, все это очищается, перестает иметь значение. Тонкое тело имеет природу пространства. В причинном теле содержатся биджи, семена будущих рождений и всех восприятий в виде тончайших уровней света и образов. Но когда созерцательное присутствие проникает, пронизывает причинное тело, то, что называют сушупти, оно тоже начинает представлять форму, подобную пространству чистого света.
Дальше. Силы, полученные благодаря созерцанию, размышлению и прочего, могут видеться другим, но достигнутое состояние освобождения не может быть увидено, как вкус меда можно почувствовать только самому. Когда тот, кто ощущал состояние несвободы и привязанности, а также боль и удовольствие, освобождается от всего этого, его называют освобожденным.
Стоп. Освобождение не может быть увидено, поэтому его называют гьян ниранджан, то есть ничем не запятнанное знание, ничего не касающееся, недосягаемое для какого-либо понимания.
Освобожденным считают того, чье внутреннее сознание спокойно и умиротворено, а тот, чей разум и сердце возбуждаются и отвлекаются, находится в несвободе. Зависимость и освобождение нельзя заметить по физическим признакам. Будь это тело разрублено на тысячи кусочков или короновано императором, освобожденный свободен, даже если он плачет и смеется. Внутри себя он не возбужден, не огорчен. Он не ощущает ни счастья, ни несчастья, даже получая все эти переживания.
Почему освобожденный свободен, даже если он плачет и смеется? Почему он плачет и смеется? Он мог бы быть невозмутимым, так? Что это означает?
Потому что он как бы осознает, что все это иллюзия. Ну, он понимает это очень четко и ясно, у него воззрение четкое, но реализовать он это не реализовал, карма действует. То есть, ну и на уровне энергии, на уровне поведения, вот грубых элементов освобождения нету, и он как бы в таком недоумении, как так может быть вообще? То есть оно есть, оно по каждую секунду действует, но в то же время есть понимание, что это все ну, нереально, как воззрение.
Так, еще версии какие есть? Да. Это какой-то один уровень освобождения такой, да? Так, еще?
Ну, это, скорее всего, лила просто. Проявление энергии, которые не до конца втянуты, растворены. Просто проявление этой воли. Также выполнение дхармы, так как даже освобожденные существа и души, они выполняют определенную дхарму, несут служение для высшего бога.
Да, это примерно роли, которые играет актер в спектакле. Есть сценарий, написанный Брахмой. И по этому сценарию в одних местах надо плакать, в других смеяться. В одних называть себя царем, в других солдатом. И такие освобожденные души просто выполняют этот сценарий. Действуют в соответствии с ходом вещей, но при этом они не отождествляются. Они играют свою роль, но для них это актерская игра.
Он свободен от привлекательности и привязанности, хотя внешне проявляет все это. Он сердится, хоть и не раздражен, и не заблуждается, хоть и заблуждается.
Другими словами, даже сердясь, они не покидают естественного состояния. Даже раздражаясь, они не покидают естественного состояния. Но это высокий уровень мастеров. Мы не должны так думать. Я сержусь, я раздражаюсь, эмоционирую. Это потому, что я не покидаю естественного состояния. В нашем случае это не так. И мы должны и гасить и раздражение, и гнев, и насколько возможно усмирять ум и пребывать в состоянии невозмутимости. Это уже это высший пилотаж духовной жизни, духовного освобождения. Свободная игра, лила. Свободное оперирование эмоциями, мыслями, когда ум, интеллект становится то, что называют бала-лила-будхи. То есть сознание как естественное, как у ребенка. Когда йогин может принять любую конфигурацию, любую эмоцию, любой характер, откликаясь согласно времени, месту и обстоятельствам. Он течет вместе с рекой. Если надо воспитать ученика, он может вообразить гнев, изобразить гнев или раздражение. Но это нереально, это не раздражение, не гнев. На самом деле он не раздражается и не гневается, ничего такого нет. Но он их может изобразить, проявить и довольно убедительно для какой-то цели. Например, надо мотивировать ученика покинуть неведение срочно, потому что ему неведение угрожает. И надо его спасти просто. Тогда такой мастер, как лев, борется за душу ученика, чтобы отбить ее у дьявола эго. Вот такое может быть. Пример там Тилопа, Наропа и другие. Но на самом деле в душе никаких эмоций не происходит, никаких отождествлений не происходит.
Васиштха продолжил. Понятия «это счастье» и «это несчастье» не возникают просветленных. Когда они осознали истину, что нет ни мира, ни себя, а единое является всем, счастье и несчастье становятся бессмысленными словами. Их печаль только на поверхности, потому что они свободны от страданий.
Стоп. Двойственное понятие счастья и несчастья становятся бессмысленными словами, потому что открывается Шива как источник счастья. Открывается единое недвойственное счастье, в котором не бывает несчастья. Счастье и несчастье – это обычно такие дуальные понятия. Когда открывается единое, всеобъемлющее счастье, счастье как источник счастья всего мира, счастье как генератор счастья всех живых существ, от богов до животных, людей и асуров, счастье как мировая сущность Абсолюта, обычное понятие человеческого счастья становится бесполезным, поскольку оно является малой частичкой этого всемирного, вселенского счастья. И однажды, войдя в него, йогин больше никогда его не покидает. Это и есть состояние сахаджа-ананда, естественное счастье и блаженство. Больше ни радость, ни горе, ни обстоятельства не могут поразить его сердце, не могут его смутить. Счастье – это природа сознания, то есть это хорошие новости. Если мы глубоко всмотримся в природу сознания, его природа – это счастье, это не скорбь, и не какая-то пустота, только однобокая, где вообще ничего. Это счастье. Именно поэтому все живые существа так стремятся к счастью. Именно поэтому Шива зовется Шамбху. Джей Шамбу. Вот. Вот. Высшее благо, высшее счастье.
Говорят, что Шива отрубил одну из пяти голов Брахмы. Брахма, несомненно, мог отрастить еще одну голову вместо оторванной, но он не стал, потому что знал, когда все это создание иллюзорно, что мне делать еще с одной головой. Ему нечего терять, отказываясь от действий, и нечего обретать, выполняя их. Что бы ни случилось, пусть случается. Почему это должно быть по-другому? Шива имел подругу в одной половине своего тела, хотя у него были силы сжечь даже бога любви. Он мог оставить все привязанности, но вел себя так, как если бы был привязан к подруге. Ему нечего приобретать, оставаясь привязанным, и он ничего не обретает непривязанностью. Пусть будет, как будет.
Стоп. Оставление как есть. По принципу «трава вырастет сама» – это особенный термин традиции Анутара-тантры. Он касается очень тонкого сущностного слоя созерцательного сознавания. По принципу «горы – это горы, реки – это реки». Оставить все как есть – это особенный термин для созерцательной практики, которую мастера учат учеников. Это означает невынесение оценок и суждений, отказ от рефлексии – и отказ от бесполезной деятельности и вхождение в великое недеяние. То есть у него два аспекта. Первый аспект – это невынесение суждения, отказ от рефлексий. Второй – вхождение в великое недеяние. Глубоко внутри мы отказываемся от оценок, принимая реальность такой, как она есть. И плохую, и хорошую. И то, что нравится, то, что не нравится. Глубоко внутри мы входим в настроение – уже все сделано. Ничего делать не надо. Все происходит само естественно по божественной милости. И расслабляемся в измерении недеяния. Снаружи мы действуем как обычно. Но вот это чувство делателя, который был зафиксирован, что надо что-то делать, он сдался на милость божественной воли. Тогда сама божественная воля начинает играть и брать на себя наши обязанности. Например, если, будучи в монашестве, вы сдаетесь божественной милости, вам ничего делать больше не надо. Божественная милость, божественная воля возьмет на себя и за вас будет исполнять ваши обязанности. А вы будете пребывать в божественной благодати. Она будет их исполнять вашими руками и ногами, и вашей головой. Но вы будете, не будете исполнять. Вы будете пребывать в божественной благодати. В этом смысл самоотдачи. И кто находится в сложности с деланием, поймите, если вы отдадите все божественной милости, божественная милость справится с тем, что вы делаете, и даже лучше, чем вы. Но вы должны предаться этому.
Гуру, вопрос. Если через нас проявляется чья-то воля, то есть мы, вы говорите, лила проявляется, но вопрос в том, что то есть не мы делаем то, что предъявляет нам.
Но мы думаем, что мы делаем. Но мы-то кто сами?
То есть, когда она, то есть мы должны исчезнуть для того, чтобы это проявилось.
Да, мы должны сдаться. Исчезнуть – это значит сдаться. Лая, растворение.
Получается, что все, что проявляется, это не наше. То есть, как бы нас вообще не существует. И те мысли, которые к нам приходят, это тоже не наше.
Да, мы существуем только условно. Поскольку мы привыкли себя так считать. Мы как эго, как личность, обусловленная пятью оболочками. Единственное реальное существующее, реальность существующая – это Шива, Брахман. Экам эва адвитиям Брахма. Один без другого. Это Махавакья говорит, что он один существует и без другого. Там не сказано, еще существует вот этот парень. В Упанишадах, так? То есть он один и без другого. Никто не видел другого имени. Там ни Девадатта, ни Виджай, ни Сергей, ни Олег. Брахман один без другого. Но мы это не понимаем. Есть такая индийская поговорка: на каждого виджая найдется раджа. То есть на каждого могущественного героя найдется царь, который усмирит его. И в этом смысле виджай – это олицетворение эго, души, которая беснуется от кармы, митингует, мятежной души перед Богом, которая в смятении находится, стремится что-то. Но на нее всегда найдется раджа, высший божественный царь, который усмирит ее. Всегда на нее найдется, но при условии, что она предастся ему. То есть на душу всегда найдется Бог, если душа положится на Бога и сдастся ему. Она перестанет быть мятежной, она перестанет метаться, она перестанет страдать, рождаться, создавать новые пузыри иллюзий. Она осознает свое нереальное существование, в ней естественная преданность зародится, она выполнит самоотдачу, и затем она узнает себя, произойдет самоузнавание, что никто не делал. Никто ничего не делал. Шива играл сам собой в прятки, и затем, наконец-то, одна его часть узнала об этом. Парадоксальная божественная игра. И когда душа понимает это, она начинает смеяться. Она начинает смеяться от шокирующей абсурдности бытия жизни. Когда Шива порождает душу, Шива вводит ее в иллюзию, Шива ее обуславливает, потом он играет в освобождение, Шива сам себя освобождает.
Гурджи, то есть вот суть учения получается вот в осознании вот этого факта. Ну вообще все, все учения, все писания, все сатсанги, там, все, что говорится, это вот чтобы понять, что тебя нет, как бы, по факту, на самом деле. Но внутри-то идет, как бы, там, майя вот эта, викшепа, то есть идет такое, как бы, муть такая в сознании. Ты вот оно, как бы, брежет там, ну, где-то, но ты не можешь этого ухватить вот так, чтобы оно вот ясно как день было. То есть идет постоянное отвлечение, такой снос, как бы, и вот. Ты слушаешь, вроде оно пробивается, но укорениться не получается в этом. То есть вот суть учения, вот, чтобы вот эту муть убрать и осознать этот факт ясно прям.
Да. Сначала мы осознаем это воззрение. Воззрение – это у вас возник проблеск интуитивного знания. Но это в этом интуитивном знании надо пребывать из секунды в секунду, из минуты в минуту, из часа в час, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. И когда мы так пребываем, это созерцание. И вот воззрение должно перерасти в созерцание. Когда мы интуитивно понимаем, меня нет, а есть только Шива, а есть только Брахман, это прозрение в воззрении. Мы обрели джняна дришти, правильный взгляд. Но само по себе одно воззрение без подкрепления созерцанием ничего не стоит. Потому что оно может затмиться из-за кармы, оно еще не реализовано, не проникло вглубь. И затем мы должны из секунды в секунду его держать. Это созерцание. И вот созерцание должно растворить все те замутняющие, затмевающие энергии кармы и усмирить их.